разследвань. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Бадюк. Сегодня в выпуске.
Суд в Крыму отпустил из следственного изолятора крымско-татарского активиста Эдема Бекирова.
Аннексированному Севастополю урезают бюджет на миллиарды рублей.
И под Феодосией снова горели леса.
Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM, трансляции наших эфиров. Также смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Крым Реали. Подписывайтесь на наш канал, тогда к вам будет приходить уведомление о новых трансляциях. Задавайте свои вопросы, комментируйте, это можно делать прямо сейчас.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реали», программа «Крымский вечер». И новость дня. Суд в Крыму отпустил из следственного изолятора крымско-татарского активиста Эдема Бекирова.
Сегодня в его отношении была изменена мера пресечения с содержания под стражей на обязательство о явке в суд. Адвокат Алексей Ладин назвал это событие промежуточной победой. По его словам, освобождение Бекирова из СИЗО случилось по совокупности факторов и благодаря методичной работе защиты, давлению международного сообщества, вниманию журналистов и правозащитных организаций. Но нужно и дальше бороться и работать, заявил адвокат.
Ладин также отметил роль независимого медицинского исследования, которое проводилось по запросу защиты. По его словам, у Бекирова было установлено наличие болезни, препятствующей содержанию под стражей. Кроме того, исследование оказалось оглашенным на международной арене. Адвокаты активиста представили его результаты в Европейский суд по правам человека.
Напомним, что Эдем Бекиров, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря прошлого года. Активиста подозревают в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Сам Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Украина в центре внимания.
Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду осудить проведение России выборов в Крыму. С соответствующим заявлением представители комитета обратились к лидерам парламентских фракций. В комментарии «Крым Реалии» аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок объяснил, почему, по мнению их организации, реакция народных депутатов на процесс выборов в аннексированном Крыму является важным.
Наша заява, вона якраз спрямована на те, щоб Верховна Рада, вона висловила свою позицію з цього питання. Тобто це може бути різні формати, але в минулому вже був досвід, коли Верховна Рада зверталася до міжнародних партнерів України із тим, щоб вони засудили проведення виборів на окупованій території. Верховна Рада має нагадати світові, що Крим – це Україна, що Крим – це окупована територія, і що будь-які вибори на цій території, вони є незаконними і нелегітимними.
Также представитель Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что намерение России провести местные выборы в Крыму и Севастополе является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины.
Крим є частиною території України, відповідно, проведення виборів на цій території, воно є апріорі незаконним, але так само порушується і міжнародне законодавство, зокрема, низка рішень Організації Об'єднаних Націй, резолюції ПАРЄ, тобто всі ті міжнародні акти, які були прийняті після 2014 року, в яких засуджувалася агресія Росії і, власне, факт окупації Криму.
В Верховной Раде пока не комментировали заявление Комитета избирателей Украины. 29 августа новый созыв парламента соберется на свое первое заседание.
Напомним, что 8 сентября этого года российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде других стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Прямой эфир.
Аннексированному Севастополю урезают бюджет на миллиарды рублей. Как сообщают крымские и российские СМИ, подконтрольное Кремлю правительство Севастополя на внеочередном заседании одобрило законопроект, которым бюджет города на 2019 и 2020 года сокращается в общей сложности на 14 миллиардов рублей. При этом размеры финансирования на 2021 год планируют увеличить.
По словам исполняющего обязанности директора городского департамента финансов Владимира Штопа, в этом году аннексировано Севастополь получит по линии Российской федеральной целевой программы с 5,5 на 5,5 миллиардов рублей меньше, чем планировалось, а в 2020 году на 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание».
Назначенный Кремлем временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев при этом отметил, что речь идет не о сокращении финансирования федеральной целевой программы, а о перераспределении средств. В российских СМИ чиновник отметил, что деньги не теряются, а распределяются на будущие периоды, сказал Развожаев.
Российская федеральная целевая программа, напомним, для аннексированных Крыма и Севастополя была принята правительством соседней России в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года. Позже в программу неоднократно вносились корректировки с увеличением размера финансирования.
Крым в центре внимания.
В Крыму российские силовики провели обыск у поставщика интернета. Об этом Крымреалии сообщил адвокат Мамед Мамбетов.
Ко мне обратились люди, граждане, которые непосредственно были свидетелями этого обыска, сообщили, что вот у нашего вот этого предпринимателя, которого мы все здесь знаем, обыск дома. Потом я начал интересоваться, знаю, что этот парень занимается предоставлением интернета. Он интернет-провайдер наш местный, то есть он здесь развил большую сетку интернет, обслуживал ее многие годы. В последнее время у него, грубо говоря, начали отжимать дело или долю в этом деле. И вот, насколько мне известно, он уже и обратился в суд.
Также, по словам адвоката Мамета Мамбетова, ему неизвестно, в связи с чем российские силовики провели этот обыск. Имя предпринимателя не указывается, российские силовики также не комментируют ситуацию. Крымреалии выясняют детали произошедшего.
Новости.
Московский суд оставил в силе штрафы крымским татарам за акцию под Верховным судом. Напомним, что активисты 11 июля этого года пришли поддержать фигурантов первого так называемого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Тогда российская полиция задержала 46 человек. На апелляционном заседании было оставлено в силе решение Таганского районного суда Москвы о назначении штрафов четверым участникам акции. Каждому из них было присуждено выплатить по 20 тысяч рублей.
Следующее заседание по рассмотрению других апелляционных жалоб назначено на 17 сентября. По словам адвоката крымских татар Константина Андреева, сюрпризов в отношении апелляции никаких не ожидается. Этот юридический путь нужно пройти, и к концу сентября адвокаты будут готовы передавать документы в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат Андреев.
Напомним также, что объединение «Крымская солидарность» запустило марафон по сбору средств для оплаты штрафов крымско-татарским активистам. Общая сумма составляет около 500 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
Чиновники аннексированного Крыма настаивают на прекращении любых договоров с епархией Православной Церкви Украины. Об этом Крым Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии Климент.
29-го повинен відбутися суд. Сьогодні я отримав отзыв, який написало Міністерство земельних і майнових відносин, отзыв, який вони представили на суд. Тобто суть полягає в тому, що фонд майна наполягає на припиненні будь-яких договорів між управлінням єпархії і Міністерством земельних і майнових відносин саме через те, що на території Російської Федерації управління Кримської єпархії не зареєстровано по законодавству Російської Федерації.
Ранее управление Крымской епархии Православной Церкви Украины обжаловало решение Российского арбитражного суда Крыма о расторжении договора аренды помещений собора в Симферополе. По словам архиепископа Климента, после решения суда о передаче храма в пользование Министерства по имущественным отношениям Крыма, имущество собора было разграблено и разломано. Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.
Прямой эфир.
Арестованный танкер «Мрія» доставили в порт Херсона. Как сообщает действующая на материке прокуратура Крыма, судно, которое подозревают в поставках топлива в аннексированный Севастополь, прибыло в Херсон в сопровождении представителей Управления Государственной пограничной службы Украины, сотрудников службы безопасности и украинской морской охраны.
По информации ведомства, цитирую, из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранение от управления судном и командой, украинские правоохранители доставили танкер из акватории Черного моря в порт Херсона. В настоящее время «Мрія» находится в Херсонском морском порту под охраной, говорится в сообщении. Комментариев капитана судна и судовладельца на данный момент нет.
Напомним, что 10 августа этого года прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, провела обыск в Херсоне на танкере «Мрія». В ведомстве утверждают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в аннексированный Севастополь.
В реестрах международного судоходства упоминается танкер с прежним названием «Вилга», который сейчас называется «Мрія», недавно был перерегистрирован под флагом Украины.
После аннексии России украинского Крыма в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.
Новости.
Российские военные на учениях в аннексированном Крыму планируют высадить морской и воздушный десант. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу флота. Как сообщает информационное агентство ТАСС, российские военные будут использовать большой десантный корабль «Азов», десантные катера и военно-транспортные вертолеты Ми-8.
По этим данным, подразделениям из состава бригад морской пехоты и береговой обороны, переброшенным на полигон ОПУК, предстоит также пресечь каналы доставки оружия и боеприпасов условно боевикам, уничтожить их скрытые базы и ликвидировать диверсионные группы. Как сообщается, учения проходят в акватории Черного моря, на 6 полигонах аннексированного Крыма и в соседней России.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных на полуострове называют незаконными.
Прямой эфир.
Европейский суд по правам человека оштрафовал соседнюю Россию на 34 тысячи евро за арест и смерть Сергея Магнитского. Суд признал, что власти России нарушили право арестованного юриста на справедливое правосудие, жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти. Об этом сообщает Радио Свобода.
Напомним, работник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в помощи в неуплате налогов. Он умер в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году.
Руководство СИЗО тогда сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Адвокаты утверждают, что ему своевременно не предоставили медицинскую помощь.
В 2012 году Соединенные Штаты Америки приняли так называемый «Акт Магнитского». Это закон, который вводит санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Позднее аналогичные законопроекты появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании. Компенсацию по делу Магнитского получает его вдова и мать.
Крым в центре внимания.
У берегов Керчи замечено большое скопление крупных медуз. Как сообщают местные СМИ, сотни корниротов – это крупные медузы, способные вызвать ожоги кожи – плавают у берега на керченских пляжах, а также на мысе Опук и в поселке Новоотрадное. По сообщениям, из-за скопления медуз многие отдыхающие опасаются заходить в море. Ранее корреспондент Крым Реалии также сообщал о скоплении корниротов на побережье Азовского моря в районе Щелкино.
Медуза-корнирот – это самая крупная медуза Черного и Средиземного морей. Может достигать до 60 сантиметров в диаметре и весить до 10 килограммов. В отличие от обычных медуз, корнироты плотнее, больше по размеру и вызывают зуд кожи, сравнимый с ожогом крапивы.
Прямой эфир.
Под Феодосией снова горели леса. Пожар произошел в районе поселка Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. По данным ведомства, площадь пожара составила почти 8 гектаров.
Информация о возгорании лесной подстилки в Старокрымском участковом лесничестве поступила спасателям накануне. К тушению привлекли силы местного лесхоза, пожарных и Минобороны России. Спасатели утверждают, что вечером во вторник ликвидировали возгорание, но его причины до сих пор устанавливаются.
Напомним, что в Крыму режим чрезвычайной пожарной безопасности был продлен до 30 августа. В связи с этим крымчанам запретили разводить костры и использовать пиротехнические изделия. В МЧС России по Крыму также отметили, что в эти дни нельзя использовать мангалы, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор. Также запрещается выжигать траву под деревьями на полянах и стерню на полях.
Крым в центре внимания.
В Киеве почтят память одного из лидеров крымских украинцев времен революции 17-23 годов. Речь идет о Павле Горянском, который был председателем Краевого украинского совета в Крыму в 1918-1920 годах, а также консулом Украинской народной республики в Ялте. Как сообщает пресс-служба Таврической гуманитарной платформы, мероприятие приурочено ко Дню защиты прав украинской общины Крыма и состоится завтра на территории историко-культурного Лукьяновского заповедника у могилы общественного политического действия.
По информации общественников, крымские активисты начали отмечать День защиты прав украинской общины Крыма 28 августа 2017 года в связи с тем, что, по их мнению, украинцы на аннексированном полуострове превратились в одно из двух наиболее дискриминируемых сообществ.
Вот такими были новости этого дня, 27 августа 2019 года. А далее мы поговорим вот о чем. Поговорим о том, что, наверное, касается абсолютно каждого крымчанина. Ну, разве что только если у крымчанина нет, там, знаешь, счета в банке там, с 8 или 10 нулями какого-нибудь. Или же, ну, вот человек это просто абсолютно... Вот есть такие люди, знаешь, солнцем питаются, например, да? Вот их
больше
тогда...
им ничего не нужно для жизни,
им точно для жизни больше ничего не нужно. Ну, есть и вот такое мировоззрение. Но все остальные покупают продукты, делают это практически ежедневно.
И для этого нужны деньги.
Да, для этого нужны деньги. Но мы сегодня больше говорить будем не о деньгах, а больше говорить будем о продуктах. Потому что проблема высоких цен в Крыму тесно связана с минимальной конкуренцией торговых сетей. Вот, во всяком случае, такие слова эксперта рынка потребительской торговли приводит Крымское агентство новостей. В течение 2019 года в Крыму развивают свои сети, уже целых два таких сетевых компаний, которые продают товары по минимальным ценам, как они сами говорят, товары низких цен. Пришли они в Крым из соседней России. И сегодня мы постараемся выяснить вообще, насколько вот усилия этих компаний, они смогут оказать влияние на общий уровень цен на территории Крымского полуострова. Или же наоборот, вот после того, как они закрепятся на крымском рынке, эти компании подтянут свои цены к общему уровню цен. А такое, ну, достаточно часто. Часто бывает в бизнесе, когда вначале какая-либо компания заходит и пытается привлечь новых клиентов низкими ценами, а потом повышает эти самые цены.
Ну, потому что просто может быть невыгодно.
Да, может быть и так. Ну, в общем, будем мы разбираться сегодня, что же предлагается крымчанам в этих магазинах низких цен. И как сами крымчане относятся к таким магазинам и к товарам, которые продаются в таких торговых центрах. Можете позвонить к нам и рассказать, может быть, о своих впечатлениях от посещения таких магазинов. 8 800 10 06 926. Мы работаем в прямом эфире и продолжим заниматься этой темой через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, это «Радио Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. И напомню, о чем мы будем говорить сегодня. Проблема высоких цен в Крыму тесно связана с минимальной конкуренцией торговых сетей. Такие слова эксперта рынка потребительской торговли приводит Крымское агентство новостей в своем материале 23 августа. Это региональный управляющий сети «Доброцен» Валентина Христева. Ее цитирует это издание, Крымское агентство новостей. По словам словам Валентины Христевой, о необходимости выравнивания цен, в том числе на продовольственные товары, говорил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства России в марте этого года. И теперь дословная цитата. «Мы стараемся максимально сократить итоговую цену товара на полке путем грамотной работы профессионалов отдела закупок. Их задача – находить самое лучшее соотношение цены и качества по всем товарам, от продуктов питания до бытовой химии по всей России. Кроме того, мы тщательно следим за ценами конкурентов и всегда добиваемся снижения по тем или иным позициям. Наша задача – разумная экономия без ущерба качеству продукции. Низкие цены на товары достигаются за счет экономии на количестве персонала, выкладки товара, торговом оборудовании», рассказала эксперт, чьи торговые сети в настоящее время активно распространяются в Крыму, по данным Крымского агентства новостей. Мы, кстати, перед этой программой сегодня в течение целого дня пытались связаться с этой компанией сети Доброцен, но по сайтам, которые указаны на сайте этой компании, нам никто не ответил, но в любом случае мы готовы предоставить возможность опубликовать, и высказать свою позицию представителю этой компании у нас в эфире. Кроме того, по словам Христевой, в Крыму присутствуют признаки сговора торговых сетей. Цитирую, местные ритейлеры привыкли работать на высокой наценке. Никто не хочет отказываться от возможности заработать больше. Мы сталкиваемся с давлением со стороны конкурентов. В современных реалиях крымского ритейла, то есть розничной торговли, никому не нравится новый конкурент на арене, который играет по другим честным правилам. Вот такие слова госпожи Христевой приводит Крымское агентство новостей. На сайте РИА Новости Крым был опубликован материал, но под рубрикой «Реклама», в котором тоже идет речь об этой сети магазинов «Доброцен». И там приводятся такие слова госпожи Христевой. Разумеется, знаковые торговые марки, имеется в виду, в этой сети есть, но все-таки упор мы делаем на продукты производителей со всей России. Наши поставщики не вкладываются в раскрутку своего мяса или сметаны, не платят нам никаких бонусов, поэтому их продукты стоят значительно дешевле. К тому же у них все свежее и вкусное. Благодаря всем этим факторам нам удается работать на очень низкой наценке и зарабатывать при этом за счет высокого оборота. Сегодня также вышел материал на сайте севастопольского издания «Примечания». До конца августа, говорится в нем, на полуострове откроется 13 магазинов сети «Доброцен», один из них в Севастополе. За последние полгода это уже вторая федеральная сеть, имеется в виду российская сеть, которая зашла кормить крымчан дешевыми продуктами. Севастопольцы констатируют, что при действительно низких ценах в таких магазинах нечего покупать. Однако стоит отметить, что на полках «Доброцена», цитируя севастопольское издание «Примечания», покупатели не увидят товаров знакомых брендов или их доля будет совсем небольшой. Проект напоминает недавно открытый в Севастополе магазин низких цен материкового дискаунтера «Бум», который специально был создан для работы в условиях экономического кризиса и санкций. И примечания посетили маркет севастопольский магазин на Камышовской Объездной и лично убедились, что цены в нем действительно низкие, однако брать там особо нечего. Ассортимент хромает, а качество продуктов вызывает вопросы. Ну что, вот попробуем разобраться. Да? С одной стороны, большие торговые сети не стремятся зайти в Крым. Во многом, как говорят эксперты, из-за того, что опасаются попасть под европейские или американские санкции. С другой стороны, появляются вот такие компании низких цен, которые предлагают товары по низким ценам, но неизвестных крымчанам торговых марок. И сами эти торговые площади находятся, как правило, не в центральных магазинах. Это скорее такие склады. Например, вот читаю на сайте «Отзовик» один из отзывов об этом магазине. Общественный транспорт именно к магазину не ходит, поэтому эту дешевизну могут позволить только жители близлежащего поселка и автолюбители. Ассортимент рассчитан на покупателей с низким уровнем дохода, к сожалению. В том числе слова подтверждают широкий ассортимент дешевой алкогольной продукции, чем не брезгуют воспользоваться определенные слои населения. Поэтому не удивляйтесь, когда при посещении магазина вы увидите их. Такие продукты, как колбаса, тушенка, сыры, пельмени и масло, назовем его именно так, хотя читаем молочный продукт самого низкого качества, если не сказать отвратительного качества. Коллеги говорили, что, средний ассортимент минеральных вод и соков. Минералка есть более-менее известных производителей. Соки все бренды неизвестны. Яблочные соки, которые без сахара, выкупают мгновенно. Сиропы с сахаром стоят в достаточном количестве. Имеется крупа, макароны, кофе, чай, а также куча всяких игрушек и пластиковых емкостей атрибутов. Неплохая бытовая химия России российских брендов для тех, кто покупает точно такой же крупных ТЦ. Вы будете приятно удивлены ценником. Конечно же, нет ни Ариэля, ни Тайда, ни Ваниша, ни Персила. А жаль. Ну, вот такие есть отзывы на сайте Отзовик. Ну, а мы начнем нашу беседу. Сейчас будем говорить с Андреем Александровым, российским экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы, вот мы сегодня говорим вот про эти магазины низких цен. На ваш взгляд, вот с чем связано их появление на территории полуострова?
С желанием занять определенную нишу, которая существовала и существует. Они, скорее всего, впишутся в этот общий ландшафт. Не думаю, что здесь какие-то политические или там особенные какие-то вещи. Это чистой воды экономика, есть ниша, и ее можно занять вот, собственно, туда и ринулись.
А на ваш взгляд, кто основной потребитель таких магазинов, ну, кто основной клиент таких магазинов?
Ну, это портрет правильно был описан вот в заметке, которую вы зачитали. Это такой непритязательный, в общем-то, покупатель, который за низким ценником готов там не замечать многие другие нюансы. К сожалению, чудес не бывает, и не знаю, там невозможно из плохого сырья сделать там хороший продукт и так далее. То есть на рынке России существовало и существует, и сейчас крымчане с этим, ну не сейчас, а уже последние годы прикоснулись, познакомились. Существует очень большое количество производителей такого себе суррогата. Ну, нельзя, может быть, назвать это суррогата. То есть по документам это вроде бы как стандартный продукт. Но на поверку оказывается, что это далеко не то, что написано на этикетке, условно говоря. Да, есть производители, их много. Они ориентированы на рынок, на огромную аудиторию российских граждан, которые имеют доходы ниже среднего и вынуждены где-то вот идти на эти вещи. То есть хороший, качественный продукт, он априори не может быть дорогим, что бы там ни рассказывали.
Дешевым вы имеете в виду?
Дешевым, да. То есть, что бы там ни рассказывали маркетологи этих вот сетей, Доброцен и прочее, что якобы они там экономят на том, но все экономят. Но, тем не менее, что существует известный, проверенный, уважаемый продукт, и он не может стоить, скажем, там 3 копейки. А есть продукт неизвестный, непонятный, из чего сделано, но действительно стоит относительно недорого. А с учетом падения доходов, повсеместное такое падение, уже там констатируемое всеми органами статистическими и прочими, граждане России все чаще голосуют вот за такие вот продукты. И, соответственно, есть магазины, где эти продукты аккумулируются, доминируют и прочее. Вот сеть, как раз, которая заходит, это как раз представитель такого сегмента ритейла. Кто-то ориентируется на качественный продукт для там, при такого строгого покупателя, а кто-то ориентируется на продукт для потребителя, у которого в кармане не там совсем плохо.
Ага, Андрей, такой вопрос. А вот эти продукты, которые аккумулируются вот в таких магазинах, ну, условно назовем их магазины низких цен, их можно встретить в других супермаркетах? Ну, вот как бы таких известных супермаркетах или в других розничных торговых сетях, в которых продаются и дорогие продукты? Или это специально делается вот именно для такого сегмента рынка?
Ну, видимо, здесь как-то какой-то симбиоз находится между производителем такого вида продуктов и сетью, которая реализует такие продукты. Ну, вот я лично ни разу не видел, чтобы продукты, которым, скажем так, все привыкли, общепринятые продукты, продаются в обычных сетевых магазинах. И вот в таких магазинах продаются некие продукты малоизвестные или вообще неизвестные. И вот перетока я не замечал.
То есть если что-то мы встречаем в других розничных сетях, скорее всего, этого не будет, да, вот в таких вот магазинах.
Верно.
Приведу просто цитату небольшую из материала примечаний. Например, колбасные изделия единственной марки. Судя по цене, доверять ее качеству не стоит. Надо бы попробовать, но мы, признаться, не отважились рискнуть. Тушенка вроде для людей, но цена 22 рубля 90 копеек. Упаковка замороженных кальмаров, которую, видимо, нужно покупать целиком. Вид имеет неприглядный, судя по всему, разморожено не раз. Непонятно, кто отважится купить творог, на этикетке которого нет ни состава, ни срока годности, ни прочей положенной по закону маркировки. Вот такие выводы приходят журналисты издания «Примечания» после посещения одного из магазинов таких вот низких цен. Андрей, я слушаю вас. У вас был еще комментарий.
Да, вот тут как бы и добавить-то нечего. То есть особо комментировать нечего, все изложено вот в заметочке. Угу. То есть на самом деле получается, что существует некие, ну, социальная функция, как некая, которая выполняется этой сетью. А благодаря тому, что они встраиваются, ну, в какой-то порядок, повестку дня, существующую в России, да, их особо, наверное, никто не трогает за определенные нарушения. Сейчас, например, очень массово прокатилась волна проверок по сетевым магазинам, да и не только по сетевым. Она направлена на исполнение закона о том, что продукты молочные с содержанием растительных жиров должны лежать отдельно от продуктов без содержания растительных жиров. Ну, условно говоря, что потребитель, не вводить в заблуждение потребителя, он должен сразу видеть продукт этот из условно натурального молока или там молочные жиры заменены растительными. То есть строго достаточно вот сейчас взялись за исполнение вот этого вот нормативного акта, и требуют от обычного ритейла там чудес, то есть изворотливости, где разместить те продукты, где те, так, чтобы неконтролирующий орган не мог придраться к тому, нарушен ли этот закон. А в данном случае, вот судя по заметке, которую вы зачитали, то там даже элементарных требований нет к маркировке, то есть в продукте типа творог не указано, из чего, собственно, mm-hmm. этот продукт состоит. Тут особо нечего добавить, то есть мне кажется, очень хорошо иллюстрирует заметка, которую вы зачитали.
Понятно. Андрей, еще один вопрос буквально на несколько секунд. Скажите, на ваш взгляд, вот появление таких магазинов низких цен на территории Крыма, смогут ли они повлиять на общий уровень цен на полуострове или нет?
Я думаю, нет. Потому что уровень цен определяет, ну, естественно, конкуренция, но есть некий уровень минимальный, ниже которого не прыгнешь. Если мясо говядина стоит там условно за килограмм там столько-то, и как ты ни крути, дешевле ты говядину не произведешь, то тушенка 22 рубля стоить априори не может. Соответственно, тут можно говорить о том, будет ли тушенка стоить в сетях там 70 рублей или 90 рублей. Вот тут вот какой-то там может быть лаг конкурентной борьбы и прочего. Но 22 рубля это где-то там вообще из другой галактики. Соответственно, люди, которые себя уважают, ценят свое здоровье, они для себя похоронят априори эти магазины, типа Доброцен. И наоборот, те люди, которым вот, ну, важно выжить в сегодняшних условиях там безденежья и падения доходов, то они, наверное, для себя эти магазины откроют. Но так эти магазины, они особо и не, эти потребители, они особо и не влияют на уровень цен.
Понятно.
В ритейле своя история будет продолжаться, там своя история, а здесь будет своя история. И они будут жить в разных галактиках, и все.
Спасибо вам. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. И вот перед нашим этим сегодняшним эфиром мы связались с крымским экономическим экспертом и бывшим главой торгово-промышленной палаты Крым Александром Басовым и спросили, вот как он оценивает выход на крымский рынок таких супермаркетов низких цен. Давайте послушаем.
Открытие подобных магазинов – это свидетельство того, что есть спрос на подобные товары, которые они там предлагают. Хотя, к сожалению, с большой натяжкой можно назвать тот корм, который там предлагается товарами. Это, как правило, низкокачественная продукция, если говорить там особенно о мясных, либо каких-то там, даже слово, язык не поворачивается назвать молочных продуктах, это все на основе каких-то заменителей и так далее. То есть, собственно, вот секрет их низкой цены заключается в том, что в той колбасе, которую они продают, нет мяса, в том молоке, которое они продают, нет животных жиров.
Это был Александр Басов. Напомню его комментарии. Экс-глава торгово-промышленной палаты Крыма. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Дмитрием Потапенко, управляющим партнером компании Management Development Group. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, ну сегодня вот мы говорим, в Крыму появились такие, знаете, сетевые магазины низких цен, и даже уже руководство этих магазинов делает громкие заявления достаточно, да, и говорит о том, что, значит, местные ритейлеры привыкли работать на высокой наценке, никто не хочет отказываться от возможности заработать больше, и мы, ну вот говорят представители этих компаний, сталкиваемся с давлением со стороны конкурентов. В современных реалиях крымского ритейла никому не нравится новый конкурент на арене, который играет по другим честным правилам. И также они объясняют свои низкие цены тем, что они максимально стараются сократить итоговую цену товара на полке, работая по принципу 20% разницы от цен других сетей. И для этого отдел у них закупок ищет по всей России самое лучшее соотношение цены и качества по всем товарам, от продуктов питания до бытовой химии. А вот на ваш взгляд, да, вот чем объясняются низкие цены вот в таких магазинах низких цен?
Ну, если говорить о том, что могут быть ли у сети из 125 объектов низкие цены, то это бессмысленно утверждать. Значит, здесь сразу надо понимать, какие товары продаются и продаются ли нет, как таковые. Значит, здесь надо разбить их заявление минимум на два. Если конкуренты осуществляют нечестную конкуренцию, то, соответственно, должны быть предъявлены факты, и по этим фактам должна работать прокуратура, следственный комитет и, соответственно, все прочие контролирующие органы, которые должны создавать эту жесточайшую конкуренцию среди этих акторов, как таковых. Вот. Поэтому это заявление ровно разбиваем на пополам. В противном случае это не имеет смысла, как таковое. А говорить о том, что там могут быть цены, но это, вот еще раз повторюсь, это товары ноунейм, это единственный вариант, который я могу себе представить из этой очень небольшой сетки из 125 магазинов.
Но вот эти товары ноунейм, вообще эти товары, они встречаются вот в других таких больших сетях? Или эти товары их делают специально вот под такие вот магазины низких цен?
Ну, еще раз говорю, назвать это магазинами низких цен, это бессмысленно, потому что если сравнить с магазинами там крупных сетевиков, где содержится там 5, 7, 12 тысяч магазинов, то это бессмысленно. Никто специально под какие-то сети товары не делал и не делать не будет. Причина очень понятна и проста, потому что 125 магазинов, компании, которая назвала себя сетевой, это, в общем, извините, вообще не объем ни для какого производителя, а для условного какого-то мелкого производителя важна логистическая составляющая. Вот логистическая составляющая здесь полностью, как говорится, разрушает миф о вообще названии сети. Потому что, простите, сеть возникает только тогда, когда есть концентрация именно на узком пятачке с высокой концентрацией людского потенциала. Вот этого не наблюдается в данном конкретном контекстном случае.
Угу. Понятно. А на ваш взгляд, вот появление все-таки таких вот магазинов. Ну, например, в Крыму вот эта сеть, они обещают, что в ближайшее время откроют там 13 таких розничных магазинов. А на ваш взгляд...
Это ни о чем.
Да, ну, я понимаю, вот вы специалист, да? А вот если можно, вот просто людям, не специалистам, объясните, да? Вот может это открытие даже там 13 магазинов каким-то образом серьезно повлиять на общий уровень цен?
Нет, никаким образом, да, такое незначительное количество магазинов повлиять на общий уровень цен не может ни при каких обстоятельствах. Именно по причине того, что для этого нужен куда более платежеспособный клиент, более высокая концентрация этих объектов и сочетание, соответственно, логистической доступности. И поскольку, еще раз говорю, телушка-полушка дарут перевоз. Поэтому ни 13 магазинов, ни какой-нибудь еще там сеть начинается вообще там от 500 магазинов. Вот это можно назвать сеть. Потому что, опять-таки, возвращаясь к этим коллегам, скажем так, то, что они называют сеть это не единое название. Сеть это совершенно другое. Это очень крайне стандартизированный объект. Это означает, что выкладка должна быть, то, с чего начинается объект, и то, чем он заканчивается, это жестко стандартизируется. Это означает, что бизнес-процесс принятие товара в ассортимент, вывод его из ассортимента, он жестко стандартизируется. А от того, что вы повесили на одно ООО набор недвижимости и назвали каким-то логотипом, это не сеть, еще раз повторюсь. Вот здесь крайне важный момент. И поэтому поставщики-то и не дают никакой низкой цены. Именно поэтому, грубо говоря, на материке, там в той же Москве цены на товар именно в этого же производителя будут дешевле. Именно по причине того, что есть закупочные силы. Вот и все.
Mm-hmm. А, Дмитрий, еще один вопрос, если позволите. Крымчане все-таки ожидают, знаете, у них есть надежда определенная с началом железнодорожного движения через мост через Керченский пролив, что именно с этим будет связано снижение цен на продукты питания. Вот как вы считаете, стоит ожидать этого?
Но железнодорожное, соответственно, сообщение сократит логистику именно с точки зрения стоимости, но не столь значительно. То есть падение может быть от силы там 3-5%, потому что тарифы РЖД, извините, ничуть не дешевле, чем автоперевозки. Это самое основное. Ну и не крайне немаловажное, поймите правильно. Население Крыма крайне не концентрировано, оно распределено. И почему существуют дискаунтеры за рубежом? Да потому что плотность населения на один квадрат там колоссальная. А территория Крыма огромная, а проживает там единицы. То есть, по сути дела, это такая пустыня с человечками, разбросанными в этой пустыне. Поэтому для того, чтобы работать магазином низких цен, нужна, условно говоря, высотная застройка. Причем застройка там 17-этажный, 9-этажный. Причем это должно быть локации прямо вот, что называется, точками застроены. Поэтому и будет единицы магазинов. 13 магазинов не даст никакого эффекта. Ну, то есть это будет, еще раз говорю, замах на рубль, удар на копейку и, как обычно, больше пары, чем реальность.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group Incorporated, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я хочу еще, чтобы мы с вами послушали еще один комментарий Александра Басова, экономического эксперта и бывшего главы торгово-промышленной палаты Крыма. Он вот связывает развитие подобных торговых сетей в первую очередь с низкой покупательской способностью населения в Крыму.
Я вот почитал этот пресс-релиз их о том, что вот они открывают очередные магазины, уже 13-й тут в Крыму открывают, да, и у них 125 уже по Российской Федерации. Это, еще раз повторюсь, свидетельство того, насколько обнищало население в целом России и насколько стремительно беднеет население Крыма. Если люди готовы идти покупать продукты уже в подобных торговых сетях, это говорит о том, что действительно население не просто затянуло пояса, а то, что население находится на грани нищеты. Если помните, вот буквально недавно Росстат и в том числе Крымское его, так сказать, территориальное отделение публиковали информацию о том, что в Крыму всего 2% населения, которые могут себе позволить все, что они пожелают, и 5% населения – это те люди, которые могут относиться к среднему классу. То есть, соответственно, у нас с вами получается 93% населения – это люди, которые условно могут, а около 20% из этих 93%, да, это те люди, которые находятся за чертой бедности, это официальная статистика. Вот, собственно, для них, наверное, эти магазины открываются, и эти люди вынуждены ехать где-то там на окраины города, где располагаются вот эти магазины, и покупать там вот эту продукцию. Я едой ее или продуктами питания могу назвать весьма условно. Это корм, знаете, вот как животным мы приобретаем, вот это, скорее всего, вот корм.
Ну, оригинальное сравнение. Кстати, вот приобретали там и корм, допустим, наши коллеги из издания «Примечания», они пытались там, ну, смотрели, по крайней мере, на корм, но не рискнули покупить его из этот корм для котов именно по причине чрезвычайно низкой цены. Но, кстати, Александр Басов, еще один мы его комментарий сейчас послушаем, он полагает, что на самом деле сейчас у любой торговой сети, которая уже работает в Крыму, нет проблем в области логистики, то есть поставки продуктов на территорию полуострова. Но Александр Басов видит проблему, основную проблему в Крыму, это в том, что отсутствует здоровая конкуренция, поскольку крупные торговые сети российские, они боятся заходить на полуостров из-за санкций.
работает мост, и логистика уже значительно удешевилась. Более того, в конце года запускается железнодорожное сообщение. То есть это возможность, опять же, перевозить крупные партии, оптовые партии товаров в Крым, для того, чтобы здесь их реализовывать. Нужно еще понимать следующее. Для того, чтобы цены в Крыму снижались и крымчане питались качественным продуктом, должна существовать конкуренция на рынке. И должны существовать конкурирующие между собой торговые сети. К сожалению, у нас мы на сегодняшний день практически не наблюдаем развития каких-либо торговых сетей. Но вот этот Доброцен или Пут, к сожалению, их можно назвать, это не сегмент самых низких цен. И, соответственно, такой же и продукции. А если бы у нас в Крыму действительно была конкуренция, если бы были созданы условия для вот именно конкуренции множества поставщиков, множества торговцев, которые поставляют аналогичные товары в Крым, тогда бы цены начали падать. К сожалению, крупные торговые сети, они сюда в Крым никогда не пойдут, они опасаются санкций. Я прежде всего имею в виду их персоналей, персональных руководителей, которые не хотят оказаться, скажем, там персонами нон-грата на территории того же Евросоюза. Они сюда не пойдут никогда. Идут сюда вот подобные сети, которые никогда и нигде не были никому известны, продают вот эту продукцию. Мне очень жаль нас, крымчан, за то, что мы вынуждены будем вот есть вот эту продукцию. Наверное, мы в чем-то сами как бы достойны этого, раз подобные сети открываются.
Напомню, что вы слушали сейчас Александра Басова, это экс-глава торгово-промышленной палаты Крыма, экономический обозреватель. Кстати, Александр Басов уверен, что, в принципе, вот крымские товары, сделанные непосредственно на территории полуострова, они могли бы быть достаточно доступными для крымчан, но дело в том, что вот сами производственные мощности в Крыму после 2014 года, после российской аннексии, они очень серьезно пострадали.
Для того, чтобы поставлять в торговые сети какую-либо продукцию, ее нужно для начала иметь. Если учесть, что у нас практически сельское хозяйство находится, мягко скажем, в упадке, у нас нет кормовой базы, у нас, соответственно, практически нет своего молока, у нас нет своего мяса, то что наши местные товаропроизводители могут поставлять? Это вопрос. Как бы вот вопрос на вопрос. Я сомневаюсь, что они что-то в массовом каком-то производстве готовы производить. Давайте мы попытаемся вспомнить, сколько у нас производителей молочной продукции. Мы тут, наверное, на пальцах одной руки сможем их пересчитать. А сколько у нас там производителей мясной продукции, я думаю, на пальцах другой руки. Вот это, собственно, все.
Напомню, это были слова Александра Басова, экономического эксперта и бывшего президента торгово-промышленной палаты Крыма. А сегодня мы говорим о заходе в Крым российских сетевых магазинов, так называемых низких цен. Это когда... Это больше вообще-то на самом деле даже похоже не на супермаркет, а на такой, на большой ангар, где нет там полок каких-то, а из больших палет торгуются те или иные товары. Касс тоже немного, и такие магазины, как правило, находятся даже не в такой, знаете... не в жилой застройке, а где-нибудь там в таких больших ангарах. Туда надо добираться каким-либо образом, либо, если ты живешь где-то рядом, туда можно дойти. Так вот, смогут ли такие магазины вообще каким-либо образом повлиять на общий уровень цен на территории полуострова? Вообще, с чем связано появление таких магазинов с неизвестными, зачастую очень практически неизвестными торговыми марками, кто вообще покупает товары в таких магазинах, и как вот эти цены, и как эти товары, они могут действительно, на кого они рассчитаны, как это может все оказать какое влияние на крымский рынок продовольственных, в первую очередь, товаров. Вот с этим пытаемся мы сегодня разобраться, и далее будем говорить с Валентином Безруким, председателем правления Украинского научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Валентин Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентин Аркадьевич, сегодня мы говорим как раз о таких вот магазинах, сетевых магазинах, они их называют, низких цен, которые по заверению руководства таких магазинов предлагают товары от малоизвестных российских производителей, но по очень низким ценам. Вот как вы полагаете, есть тут какой-то подвох для крымского покупателя или нет?
На самом деле, честно говоря, мы больше имеем дело с украинскими производителями, поэтому тяжело судить, насколько малоизвестные российские производители сулят крымскому потребителю. Но вот если рассмотреть вопрос более глобально, то есть ценовое определение вообще товара в магазине зависит исключительно от жадности владельца, не более того. Все остальное, все, что могут там придумывать продавцы, типа вот поставщики дорого поставляют, логистика дорогая, бензин дорожает, доллар меняется и так далее. Это все, на самом деле, грубо говоря, от лукавого, потому что все зависит от жадности. Никто не ожидает 1-2% надбавки в розничной сети, как это делается в Германии, ни по России, ни по Украине. Поэтому, скажем так, варьировать цену на прилавке они могут достаточно широко под самыми разными предлогами. То есть жадность перевешивает, цена будет большая. Жадность не перевешивает, или, там сказать, в меньшей степени перевешивает, тогда надбавка будет не 100-200%, а там 50-80%. Это, собственно говоря, вот и все. То есть того, изменится ли это, повлияет ли это на конкуренцию, я думаю, что абсолютно не повлияет. Потому что
почему?
Эти магазины будут восприниматься как мелкооптовые и будут раскупаться еще более мелкими продавцами, типа там наручного типа, которым легче туда подъехать на микроавтобусе, загрузить все, что требуется, побыстрее в своих мелких, еще более мелких точках продать тому населению, которое не будет ездить по окраинам, по ангарам для того, чтобы что-то скупиться.
А вот если, то есть нельзя говорить о том, что если низкая цена, чрезвычайно какая-то низкая цена на тот или иной товар, то это обязательно товар низкого качества. Или можно так говорить?
Далеко не всегда цена отражает качество, поэтому нельзя сказать однозначно, что вот низкая цена – это будет плохое качество. И точно так же обратное тоже верно.
Понятно.
Потому что мы в тестировании встречаем совершенно противоположные картинки. То есть бывает дорогая продукция, но при этом это вплоть до фальсификата. Ну, опять-таки, смотря в каких категориях. Когда тестируешь, допустим, сливочное масло, там видно, да, то, что есть уровень цены, если это не акционные какие-то товары, которые там срочно требуется продать, потому что там срок годности подходит или еще что-нибудь в этом роде, то видно, что уровень вот там, грубо говоря, меньше 30 гривен, это уже будет, скорее всего, уровень фальсификата по сливочному маслу, например. Потому что ну, вот это, так тестирование показывает по результатам лабораторных анализов. Там, да, там вот это более-менее видно. И то не всегда это, так сказать, не на 100% отражается. А в категории, например, вот под Новый год мы тестировали красную икру, там ситуация, дорогущие образцы при этом точно так же являются фальсификатом, как и недорогие образцы. Не всегда это отражается.
Понятно. То есть это не единственный критерий, по которому стоит оценивать ту или иную продукцию.
Не единственный критерий, это однозначно. Пожалуй, по репутации производителя это гораздо более объективный критерий, чем цена или место продажи. Но место продажи больше влияет на уровень сохранности продукта, потому что для скоропортящихся продуктов это чрезвычайно важно, просто чрезвычайно важно. Можно испортить почти любой продукт, даже от которого не ожидаю, что он испортится на солнце, там сухарики, например, или которые очень даже быстро прогоркнут на солнце, точно так же испортятся, или там сахарные палочки.
Понятно. Спасибо вам. С нами на связи был Валентин Безрукий, председатель правления Украинского научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЭСТ. Ну и напомню еще раз, о чем мы говорили. Да, мы говорили о том, что в Крыму вот по крайней мере две уже таких сетевых, ну, две сети магазинов низких цен развивают свой бизнес, но пока что вот опрошенные нами эксперты не говорят, что о том, что это как-то может серьезно повлиять на уровень цен. Во-первых, потому что эти товары от этих компаний, по словам экспертов, они ориентированы на определенную категорию потребителей, и, как правило, это самый нижний такой ценовой сегмент тех или иных товаров. Ну и, во-вторых, это расположение таких магазинов, которые тоже, как правило, далеко находятся они от таких центров доступности. Ну, в первую очередь, там либо пешеходно, либо на общественном транспорте. Yeah. Но, думаю, вам теперь более понятно будет, стоит или не стоит обращаться в такие магазины, и смогут ли такие цены в таких магазинах, ну, привлечь каких-либо дополнительных покупателей. Это программа «Крымский вечер», мы ее продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». Напомню, что на севере полуострова нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. И к нам вернулась Алена Бадюк. И
с
я
новостями будущего.
А, да, но у меня к ней вопрос вначале. Алена, а вот как ты выбираешь товары в магазине, ну, в продуктовом магазине? Вот что, на что ориентируешься? На марку, на цену, на что?
Вот я, если честно, послушала. Ну, я всегда, конечно же, слушаю ваши эфиры, Александр. И сейчас я особо это трепетно делала за кулисами, там, в нашей аппаратной. И вот ремарка о том, что, ну, всё-таки низкая цена, и это повод задуматься о качестве товара, это, мне кажется, всё-таки приоритет, потому что, ну, всё-таки надо задавать себе вопрос, ну, какой нормальный качественный товар может стоить дёшево?
Угу.
И в чём тогда смысл, да?
Для чего бизнесмену что-либо производить, да, если, ну, то есть если...
Ну, это... волонтёров в этой отрасли, наверное, всё-таки нет, в отрасли бизнеса, предпринимательства, да, и людей, которые работать себе в ущерб, тоже нет. Вот, соответственно, если человек не стремится на этом заработать, вот, он, значит, не вкладывает какую-то особенную там стоимость в этот товар. И вот о том, что мне еще тоже так запомнилось, что если товар стоит дешево, да, соответственно, его хотят очень быстро продать. И вот тут тоже много вопросов к его качеству, к срокам употребления, да, и особенно если это касается продуктов, то все-таки это важный момент, как по мне.
Ты знаешь, я уже заметил, даже вот в таких, ну, обычных супермаркетах, и если сейчас говорить речь про Киев, появились даже некоторые полки, типа вот там продают продукты, у которых истекает срок годности. То есть он еще не истек, но вот он документально истечет там через день или через два, и там скидки достигают там и 30, и 50, иногда даже и 70%. И я вижу, ну, тоже есть люди, да, возле таких полок, но тут все честно, да, тут
предупреждают,
всё,
как бы, предупреждают об этом. Да, но что? В то же время, я вспоминаю, очень много было расследований журналистских по поводу того, что эти сроки годности переклеиваются, угу, переписываются и так далее. Поэтому ничего бесплатного не бывает. Это все-таки истина, которую стоит помнить, когда вы идете в магазин.
Да, ну и если вы хотите купить там килограмм, не знаю, колбасы или сосисок каких-то, вы полагаете, что это качественный продукт, ну, наверное, стоит вспомнить цену просто на килограмм мяса, а потом от нее уже отталкиваться. Может ли стоить приличный продукт дешевле, чем мясо или нет?
Бесплатный сыр,
да,
только в мышеловке. Вот как нас учили. Из поколения в поколение, скажем так.
Ну что, теперь про новости будущего. Что,
Александр,
у нас
вы есть в Телеграме? Расскажите
мне. Меня нет ни на почте, ни на телефоне, ни на Телеграме.
Вы дискриминируете эту социальную сеть.
Ну, я как-то не доверяю, если честно.
А если вы узнаете о том, что там зарегистрировалась Наталья Поклонская, вы измените свое решение?
Это, по-моему, самая лучшая сейчас была антиреклама для того, чтобы я точно не зарегистрировался.
А вот Наталья Поклонская так не считает. И она завела такой канал в Телеграме для рассказов, ну, о чем же, естественно, о своей работе, понимаете?
Но о тяжелой, я думаю, работе что это депутата не только... Государственной Думы, да?
Конечно, это же очень серьезные вещи, вот, и об этом она сообщила на своих страницах в других социальных сетях, вот, решила создать, это уже цитата госпожи Поклонской, свой телеграм-канал, где буду рассказывать о своей работе и комментировать личное отношение к определенным общественно-политическим событиям. Приглашаю всех присоединиться, буду благодарна за ваше участие. Вот, ну, я вспоминаю наши все предыдущие эфиры, и в том числе и Лена Римовская много об этом говорила, что и Наталья Поклонская, как и другие так называемые чиновники, да, они очень любят высказывать свое отношение о том, что происходит не только, вот, например, да, в России соседней и в оккупированном Крыму, а и вообще в мире. Хотя, ну, как бы у них об этом никто не спрашивает.
Ну да. Но с другой стороны, это безопасно. Вот если, понимаешь, если ты выскажешься что-нибудь по какому-нибудь поводу, там, что, о том, что происходит в Крыму или в соседней России, то можешь получить там нагоняй какой-нибудь там от начальства от своего. Ну или, по крайней мере, там на тебя будут смотреть криво и косо. А если что-нибудь там про Америку, там про Европу, то это вообще это даже, по-моему, приветствуется.
Но что самое интересное в Телеграме, это отличие этой социальной сети от других, по крайней мере, там нет комментариев. То есть каким образом госпожа Поклонская приглашает к участию, это большой вопрос. Вот, ну, наверное, просто чтобы читали.
Чтобы читали,
чтобы,
да.
Читали, чтобы знали.
Но, видишь, не у всех это получится, потому что российская полиция в Крыму поймала злоумышленников, которые воровали кабель.
Это просто схема века раскрыта.
Но это не тот кабель, я думал, интернет-кабель, оказывается, нет. Дело в том, что утром сегодня, в 4 часа утра, сотрудники МВД в ходе патрулирования набережной реки Салгир заметили 4 мужчин, которые несли черный кабель, используемый при ремонте набережной.
Ночью заметили, что они несли черный
кабель. Черные-черные люди, да, в черной-черной ночи несли черный-черный кабель. Вот. И, увидев сотрудников полиции, мужчины бросили кабель и попытались скрыться.
Все
четверо.
Но не тут-то было.
Да. По горячим следам были задержаны 4 местных жителей, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотических веществ. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые украли 80 метров кабеля в районе улицы Толстого, чем причинили ущерб компании-подрядчику капитального ремонта набережной на сумму 32 280 рублей. Вот как даже до рубля, что называется, посчитали.
Я, кстати, слышала даже и ранее сообщение о том, что вот этот вот кабель или, может быть, какой-то другой кабель, но который связан с ремонтом набережной реки Салгир, вот был украден. Может быть, это на самом деле масштаб этого преступления мы даже не подозреваем. Вот о нем.
Да, это может быть уже стать такой городской легендой, когда 4 каких-то человека в 4 часа ночи тащат 4 метра кабеля. Что у нас, в принципе, все, да, на
уже,
сегодня?
Уже, наверное, на этом все, поэтому мы пожелаем нашей аудитории не воровать кабель ни в коем случае.
Абсолютно. Я вам скажу, радио Крым Реалии можно слушать без кабеля. Александр Янковский, Елена Бадюк были с вами весь этот вечер, и мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго.